Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Турция подтвердила, что Сирия сбила ее истребитель и грозит ответными мерами. В Москве на допрос сегодня вызвана активистка солидарности Надежда Митюшкина. В Каире продолжаются протесты. Турция подтвердила, что пропавший в пятницу над Средиземным морем турецкий истребитель был сбит сирийской стороной. Соответствующее заявление последовало за двухчасовым совещанием руководителей турецких служб безопасности, на котором присутствовал премьер-министр Реджеп Эрдоган. Сообщается, что судьба двух пилотов, которые находились на борту самолета, остается неизвестной. Их поиски продолжаются. В заявлении турецкого руководства подчеркивается, что Анкара предпримет решительные шаги в связи с инцидентом. О каких именно мерах идет речь, не уточняется. По оценкам экспертов, ситуация может привести к еще большей напряженности в отношениях между Турцией и Сирией. В последнее время Анкара неоднократно критиковала действия Дамаска в отношении участников массовых волнений. В Следственном комитете России сегодня допросят активистку движения «Солидарность» Надежду Митюшкину, которая была одним из авторов заявки на проведение митинга оппозиции 24 декабря на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом сама Митюшкина сообщила Интерфаксу. На допрос в связи с этим митингом также вызван журналист Сергей Пархоменко, который сейчас находится за границей. В пятницу в комитете был допрошен другой организатор митинга, а также активист «Солидарности» Сергей Давидис. Он рассказал, что его спрашивали о целях акции, о выступавших, о том, звучали ли призывы к экстремизму, а также об активисте Алексее Навальном. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила о выходе из президентского совета по правам человека. Она объяснила свое решение несогласием с новыми принципами формирования организации. В четверг на совещании в администрации президента было принято решение, что подбор кандидатов на 13 вакантных мест в Совете будет проводиться путем открытого голосования в интернете. Ранее кандидаты отбирались членами Совета в ходе внутренних консультаций. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Сообщение Михаила Федотова о новом принципе формирования президентского совета стало новостью не только для журналистов, но и для участников пресс-конференции, на которой она была озвучена, члена президентского совета правозащитницы Людмилы Алексеевой и эксперта Светланы Ганушкиной. Критические замечания Алексеева начала делать еще до того, как Федотов закончил рассказывать об итогах своего совещания с первым заместителем руководителя администрации президента Вячеславом Володиным.
С 1 июля на сайте совета будет развернут сбор кандидатур в состав Совета на вот эти 13 мест. Туда будут писать любые организации.
Далее, пояснил Федотов, президент выберет каждого члена Совета из трех представленных на это место кандидатур, так же, как это происходит в случае утверждения нового губернатора. На вопрос Светланы Ганушкиной о том, будет ли Михаил Федотов выступать в качестве фильтра при отборе кандидатов в Совет, тот ответил, что будет выполнять роль Центральной избирательной комиссии. Людмила Алексеева подвергла критике так называемую демократичность нового принципа формирования Совета и заявила о своем выходе из этого совещательного органа. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В результате пожара на юге Москвы погибли два человека, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Возгорание произошло в ночь на субботу на Ясеневой улице в одной из квартир на 9-м этаже. После ликвидации пожара в квартире были обнаружены тела двух погибших. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Радио Свобода. Новости.
В центре египетской столицы Каир на площади Тахрир всю ночь оставались несколько тысяч участников акции протеста против действий военного руководства страны. Размахивая флагами, выкрикивая лозунги против правления военных, демонстранты ожидают официального объявления результатов президентских выборов, состоявшихся уже неделю назад. Большинство собравшихся – сторонники исламского движения «Братья-мусульмане». Протестующие требуют, чтобы Высший военный совет, недавно распустивший парламент и взявший на себя законодательные функции, выполнил свое обещание – передать власть избранному президенту гражданским структурам. Всю неделю оба кандидата в президенты, поддержанные братьями-мусульманами Мухаммед Мурси и бывший при свергнутом президенте Хосни Мубараке премьер-министром Ахмед Шафик, заявляют каждый о своей победе. Военные власти уже несколько раз откладывали сообщение об итогах голосования. В США один из бывших лидеров католической общины, охватывающей районы, примыкающие городу Филадельфия, монсеньор Уильям Лин, признан виновным в том, что подверг опасности жизни и здоровья детей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Уильям Лин признан виновным в том, что помогал сохранять в штате священников-педофилов. Их не наказывали, а переводили в другую церковь или направляли на консультацию в католические больницы. Один из подопечных монсеньора Уильяма Лина, бывший священник Эдвард Эвери, приговорен к тюремному заключению сроком до 5 лет за совращение малолетних. Вот что сказал по окончании процесса прокурор Сет Уильямс. Этот суд имеет историческое значение. Монсеньор Лин стал первым представителем руководства католической церкви, который признан виновным в том, что подвергал опасности детей, которых он лично не совращал. Уильяму Лину 61 год. Ему грозит от 3,5 до 7 лет тюрьмы. Специальная юридическая комиссия подготовила отчет, в котором названы имена на 63 священнослужителей, подозреваемых в попытке совращения малолетних. Привлечь их к суду не представляется возможным из-за истечения срока давности. Тем не менее, прокуратура намерена продолжать расследование. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В бразильском городе Рио-де-Жанейро завершился саммит по вопросам устойчивого глобального развития. В форуме под эгидой ООН участвовали президенты, главы правительств и представители около 100 стран. Главная повестка дня – экологические аспекты развития человечества. Форум получил название «Рио+20», поскольку был приурочен к 20-й годовщине исторического саммита Земли.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Июня. Очередная годовщина начала германо-советской войны. Сегодня в серии «Как у Дюма» архивная запись, посвященного этому выпуску нашей программы 2009 года. Во второй половине этого месяца мы обычно вспоминаем 22 июня 41 года, разломавшее и перевернувшее жизнь миллионов советских людей. Тех, кто пережил его, с каждым годом остается все меньше. А вот легенд, фантазий и просто выдумок, связанных с началом войны, все больше. Правда, накапливается и запас неизвестных ранее и скрывавшихся от нас документов и фактов, на базе которых создаются новые серьезные научные исследования той горькой поры. Но темпы создания небылиц их сильно опережают. На первый взгляд может показаться, что с историей германо-советской войны, превратившейся для советского народа в отечественную, происходит то же, что обычно происходит с историями великих сражений по мере времени, превращающихся из факта, уходящей в прошлое жизни, в героический миф. Ну, например, с историей Фермопильской битвы, количество версий которой в сотни раз больше единственной первоначальной, геродотовской. А количество исследователей давно уже в разы превысило число 300 павших в Фермопилах спартанцев. Но это только на первый взгляд. Существуют и существенные, радующие историков, отличия. Во-первых, количество документов и исторических источников иного рода здесь отнюдь еще не исчерпаны, и обильные публикации их в последние 15-20 лет дают основания полагать, что нас ждет еще много нового на этом фронте. Во-вторых, несмотря на размножение самых разных, порой фантастических версий событий начала войны и гальванизацию некоторых весьма старых и опасных, чего стоит, к примеру, недавняя реанимация на сайте Министерства обороны Российской Федерации отставным полковником Сергеем Ковалевым гитлеровских обвинений Польши как виновника Второй мировой войны. Все это понадобилось Ковалеву для оправдания Сталина, заключившего с Гитлером пакт о ненападении. Несмотря вот на такого рода рецидивы прошлого, его новейшие научные толкования все больше наполняются адаптацией знаний неизвестных ранее реалий и становятся все более адекватными непростым и порой противоречивым событиям прошлого, а не примитивным легендам о нем. Уходит, к примеру, в прошлое, созданное не без влияния предвоенных теоретиков быстрого отражения иностранной агрессии и переноса войны на территорию противника, теория о внезапности вероломного нападения гитлеровского рейха на Советский Союз, неожиданности его для советского народа и его руководства, занятых мирным трудом и социалистическим строительством. Именно неожиданностью нападения долгие годы объясняла советская пропаганда военные неудачи СССР первого периода войны. Сотни, тысячи опубликованных ныне документов свидетельствуют, советское руководство было задолго и хорошо информировано о предстоящем нападении Германии и даже о датах этого вторжения. Но еще до этих массовых публикаций, где-то после 20-го съезда, возникла и другая версия. Советские первого периода войны неудачи объяснялись личными недостатками Сталина, его подозрительностью и недоверием к данным разведки, его непригодностью к военному руководству, дескать, руководил операциями по глобусу, ну и так далее. А лет 15 назад возникла еще одна версия. Ее создатель вовсе не историк, работающий в архивах, а талантливый исторический публицист, бывший советский шпион Владимир Резун, публикующийся под псевдонимом Виктор Суворов. Если коротко, по его теории выходит, что Сталин сам готовился напасть на Гитлера то ли в мае, то ли в июле 41-го, потому оказался и не готов к гитлеровской агрессии. Историк советских разведывательных, сыскных и карательных органов доктор наук Никита Петров говорит мне на это.
Ну, здесь можно, собственно говоря, рассмотреть все по порядку. Во-первых, та самая давняя первая версия событий. Она, понятно, страдает не просто однобокостью, а нежеланием замечать важнейшее, что составляло предвоенно-сталинско-гитлеровские отношения. Это, конечно же, пакт. Пакт, под которым была база, это тайный секретный протокол, согласно которому Гитлер и Сталин, по сути, делили сопредельные страны. То есть Советский Союз выступал союзником Германии. Отсюда потом и возникло это слово «вероломно». Так что в каком-то смысле незамечание войны и прерванный мирный советский труд – это не более чем красивая фраза. Потому что проводилась подготовка к войне, пакт объяснялся потом задним уже числом, как возможность оттянуть начало войны, которая, дескать, была бы прям совсем уж на пороге. Ну и многое-многое другое. Но вот это вот союзничество Сталина и нацистской Германии, Советского Союза и Третьего Рейха – это на самом деле и есть причина войны, которая потом произошла в июне 41 года, только по той простой, в общем-то, и тоже объяснимой причине, что вот эта вот линия разграничения, она Сталином была нарушена. Линия разграничения из протокола к пакту в августе 39 года. Ведь там было четко сказано, что границами между интересами СССР и Рейха является северная граница Литвы.
Но прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что все версии, перечисленные вами выше, они и сейчас существуют.
Это в беседу со мной вступает доктор исторических наук, автор работ по идеологической подготовке к войне и многим другим аспектам Второй мировой Владимир Невежин. Продолжайте, пожалуйста, Владимир Александрович.
Нужно отметить, что особенно последние годы, вот начало третьего тысячелетия, ознаменовались выпуском в свет документов, о деятельности нашей разведки. Мы знаем больше всего, таким образом, о деятельности военной разведки и внешней разведки. Что касается Коминтерна, Народного комиссариата иностранных дел и военно-морского флота, здесь в гораздо меньшей степени мы обеспечены источниками. Что касается вопроса о внезапности, стратегической внезапности, неожиданности и так далее, то он тоже дискутируется. Это касается, так сказать, нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года. И здесь много тоже разных суждений, мнений. Я хочу сказать, что очень сложная ситуация. Разобраться даже в этих взглядах, в этих точках зрения очень сложно. Я уж не говорю о том, насколько сложно изучать материалы разведки.
Таково мнение историка войны Владимира Невежина. Историк органов Никита Петров, рассматривая перечисленные мной историографические версии, продолжает.
Когда мы говорим о том, что Сталин готовился к войне, но игнорировал разведдонесения в силу своей паранойи, оно на самом деле тоже не выдерживает критики по той простой причине, что невозможно такой массив разведдокументации, скажем, не замечать или считать, что все сплошь дезинформация. Дело в том, что до сих пор ведутся споры, почему так случилось, что в разведке тогда не было аналитического отдела, который бы аккумулировал разрозненные донесения агентуры с Запада, из различных стран, и на этой основе делал бы уже большие и внятные реляции, где было бы четко сказано, что происходит, чего ожидать, когда какие даты, как эта информация коррелируется с другими информационными массивами и так далее, и так далее. И получалось так, что в принципе, и это видно, вот, например, по фундаментальному двухтомнику, который был издан Фондом демократии 1941 год, что Сталин получает сырые разведдонесения.
Приведем хотя бы несколько примеров такого рода информации последних предвоенных месяцев, а она поступала и много раньше.
12 января 1941 года. Альта – это резидент берлинской сети нелегалов Ильза Штюбе со ссылкой на агента Арийца, подлинное имя Рудольф фон Шелле, сообщила: «Война с СССР – непростые слухи, а приказ Гитлера, который известен ограниченному кругу людей, занятых подготовкой к войне против СССР».
7 февраля еще одно сообщение из Берлина.
Ариец еще раз повторяет, что весной произойдет столкновение между Германией и СССР. В военных кругах и Министерстве иностранных дел считают, что война предвинет конец национал-социалистического строя.
В 1942-м и фон Шелле, Ариец и Альта Штюбе казнены по приговору Имперского военного трибунала. 8 января помощник советского военного атташе в Германии сообщил о своем разговоре с ассистентом американского военного атташе, сказавшим:
«Мы имеем сейчас сведения от очень достоверных источников о том, что Германия готовится начать войну против СССР. Точно срок не указывается, но подчеркивается, что сведения достоверны».
Спецсообщение разведуправления Генштаба Красной Армии. 4 апреля 1941 года. Номер 660370СС. В течение всего марта немецким командованием осуществлялись усиленные переброски войск в пограничную полосу с СССР. Начались они еще с конца января 1941 года. Общее количество немецких дивизий всех типов в приграничной полосе с СССР достигает 83-84 дивизий, не считая войск, сосредоточенных в Чехии, Моравии и в центре Румынии. Начальник разведывательного управления Генштаба Красной Армии генерал-лейтенант Голиков.
Сообщение Ещенко из Бухареста. 20 апреля 1941 года. Начальнику разведуправления Генштаба Красной Армии. У предстоящих военных акций Германии против СССР в здешних учреждениях говорится открыто и без всякого сомнения. Совещания Антонеску все более конкретно касаются военных приготовлений против СССР. Сроком для начала наступления на СССР называют время от 15 мая до начала июня 1941 года. Заявляют, что сопротивление Красной Армии на всей линии фронта можно сломить примерно в 3 месяца.
Ещенко – это псевдоним резидента советской военной разведки в Бухаресте полковника Еремина, работавшего под прикрытием должности третьего секретаря советского полпредства. Источником этой его информации был атташе посольства Германии в Румынии Курт Велькиш. Вот сообщение из Токио Рамзая, нелегального резидента разведупра Генштаба Красной Армии в Токио, Рихарда Зорге, работавшего там в должности пресс-атташе германского посольства. Это сообщение 6 мая 41-го прочтено Сталиным и еще 5 советскими вождями.
После поражения Югославии во взаимоотношениях Германии с СССР приближаются две критические даты. Первая дата – время окончания сева в СССР. После окончания сева война против СССР может начаться в любой момент, так что Германии останется только собрать урожай. Вторым критическим моментом являются переговоры между Германией и Турцией. Если СССР будет создавать какие-либо трудности в вопросе принятия Турцией германских требований, то война будет неизбежна. Возможность возникновения войны в любой момент весьма велика, потому что Гитлер и его генералы уверены, что война с СССР нисколько не помешает ведению войны против Англии. Немецкие генералы оценивают боеспособность Красной Армии настолько низко, что они полагают, что Красная Армия будет разгромлена в течение нескольких недель.
Обсуждая вопрос об этой агентурной информации, стоит добавить к ней еще и уже известный историкам богатый материал прослушки иностранных дипломатов в Москве. Доктор исторических наук Владимир Невежин говорит.
Собственно, мы понимаем, что накануне войны кадры разведки по всем ведомствам, они были также, так сказать, вовлечены в репрессии, были большие потери личного состава. Приходили люди, в основном неподготовленные. Далее не было аналитического специального органа, который бы, например, вот во внешней разведке занимался анализом данных. Поэтому данные очень пестрые, очень разноречивые, очень противоречивые. И советскому руководству, политическому, военному было очень сложно разобраться в этих всех сведениях.
Через неделю после начала войны Сталин решил все-таки разобраться. Начальник разведупра Генштаба генерал Голиков составил сводку 56 важнейших агентурных сообщений о надвигавшейся войне. Первая в ней датирована 2 ноября 1940 года, а последняя от агента «Х». Под этим псевдонимом работал в германском посольстве в Москве давний агент советской разведки Герхард Кёгель. В 7 часов вечера 21 июня Кёгель сообщил: «Приказано всем сотрудникам посольства до утра 22 июня запаковать свои вещи и сдать их в посольство. Живущим вне посольства переехать в посольство. Считают, что наступающей ночью будет решение. Это решение – война». 28 июня Сталин вместе с Жуковым, Тимошенко и Голиковым обсуждал голиковскую сводку. Конечно, сигналы о приближавшейся войне были противоречивы, но смысл их однозначен. 22 июня это подтвердило. А вот сталинская реакция на эти многочисленные сигналы адекватной, по-моему, была не всегда. Лишь один пример – за 5 дней до немецкого вторжения Всеволод Меркулов пишет Сталину, основываясь на сообщениях из Берлина, 2 членов Красной Капеллы – Хара Шульца Бойзена, псевдоним «Старшина», и Арвида Харнака, псевдоним «Корсиканец».
Источник, работающий в штабе германской авиации, сообщает: «Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время». В кругах штаба авиации сообщение ТАСС от 6 июня воспринято весьма иронически. В Министерстве хозяйства рассказывают, что на собрании хозяйственников, предназначенных для оккупированной территории СССР, выступал также Розенберг, который заявил, что понятие «Советский Союз» должно быть стерто с географической карты.
Не могу не процитировать резолюцию Сталина на этом донесении, основанном на сообщениях членов Красной Капеллы Шульца Бойзена из Министерства авиации Третьего Рейха и Арвида Харнака. Сталин начертал на нем: «Товарищу Меркулову, может послать ваш источник из штаба германской авиации к ебаной матери? Это не источник, а дезинформатор, Иосиф Сталин». В 1942 году Шульце Бойзен и Харнак были гитлеровцами казнены. Доктор Владимир Невешин говорит о них так.
Вот Сталин им не доверял, поэтому, когда уже накопилось достаточно много противоречивой информации от корсиканца и старшины, он сделал вот эту резолюцию, написал уже, так сказать. Но глубокое исследование всех сообщений, которые были посланы, начиная с сентября 1940 года и вот до середины июня 1941 года, позволило, например, Мельтюхову сделать вывод, что и старшина, и корсиканец, они были очень противоречивы в своих выводах, что значит все приготовления завершены и что значит удар ожидать в любое время, завтра, послезавтра, ночью, днем.
Мнение историка Никиты Петрова.
Ну ведь что, собственно, с моей точки зрения в этом сообщении Сталина разозлило? Тут ведь написано, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены и удар можно ожидать в любое время. Вот это, с моей точки зрения, шло вразрез с представлениями Сталина о том, как будет действовать Гитлер.
Каковы же, по вашему мнению, были эти представления?
У Сталина была весьма такая, я бы сказал, устоявшаяся и, собственно, подтвержденная практикой схема, что Гитлер обязательно предъявит ультиматум или какие-то требования. А вот в этом донесении из Берлина про это не было сказано ни слова. А Сталин ждал этих требований. И этой схеме Гитлер, собственно, следовал все предшествующие конфликты. Либо выдумывал повод для конфликта, либо инсценирован конфликт, как это было с нападением на радиостанцию в Гляйвице, либо предъявлял предварительно заведомо невыполнимые требования. Иногда выполнимые, как, скажем, требования передать Мемельский край Литве. И Литва передала Мемельский край, и, собственно, ничего дальше, кроме захвата этого Мемельского края, не произошло. Но тогда было еще и не время для, может быть, начала Второй мировой войны. Так что, мне кажется, Сталин пал жертвой схематизма, который подсказывал ему, что Гитлер непременно предъявит этот ультиматум. И, кстати говоря, вот косвенное подтверждение этого мы находим в одном, пока еще, к сожалению, не слишком, что называется, известном документе. Хотя он опубликован, но его мало обсуждают. Это объяснение Судоплатова в президиум ЦК КПСС 7 августа 1953 года о том, какое он получил деликатное задание от Берии. Он должен был через болгарского посла Стаменова передать, по сути, вопросник Берлину. И эти вопросы были Судоплатову продиктованы Берии. А Берия, известно, значит, перечислял эти вопросы, глядя в свою записную книжку, как пишет Судоплатов. То есть получается так, что Берия получил указание от самого Сталина. Но это, собственно, Судоплатов и тоже понял. И вот там вопросы были очень интересные. Первый. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР? Второе. Что Германия устроила, на каких условиях согласна прекратить войну, что нужно для прекращения войны? Кстати, типичный сталинский стиль. Повторение, собственно, утверждений. Устроит ли немцев передачи Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешейк? Вот, собственно говоря, какого ультиматума Сталин ждал. Здесь это уже тоже сформулировано. Если нет, то на какие территории Германия дополнительно претендует? Вот эти четыре вопроса, на самом деле, показывают полную растерянность Сталина уже через несколько дней после начала войны, когда его схема попросту рухнула, и он оказался в крайне невыгодном положении. То есть Советский Союз сосредоточил на границах силу, едва ли не превышающую германские дивизии, которые вторглись, но силу, не способную, здесь я, кстати, считаю, что Суворов провел достаточно грамотное исследование, силу, не способную обороняться. Она была сосредоточена в порядках для наступления. И я полагаю, что Сталин как раз для этого и ждал ультиматума, чтобы выглядеть, по крайней мере, не агрессором, а страной защищающейся. То, что война будет, он, я думаю, все-таки знал. Но вот резолюции на донесениях, они как раз и о том, что ему казалось, что все-таки все будут писать про этот ультиматум. И какого рода ультиматум он готовит. И ни из одного из донесений он не узнавал.
Историк Никита Петров. Накануне 22 июня. Архивная запись 2009 года. Над сегодняшней передачей работали режиссер Александр Аркадьев и редактор «Разница во времени» Владимир Торц.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа, в 8 и в 14 часов дня.